Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни, и несмотря на то, что вот уже одна там праздничная программа вышла, следующая тоже будет, эта программа вполне себе повествует о музейных буднях, о том, чем, собственно говоря, музей и должен заниматься в первую очередь после того, как собрал какие-то экспонаты, сохранил их. Речь пойдет о новой выставке, даже о новой постоянной экспозиции одного из наших самых интересных отделов. Речь идет об отделе «Окно в Азию». И вот сейчас немного поддержим еще интригу, как называется то, о чем мы будем сегодня рассказывать. Я представлю уже неоднократно бывавшего здесь заведующего сектором «Окно в Азию» Алексея Андреевича Матвеева.
Здравствуйте.
И его сегодня сопровождает человек, который ему помогал реализовывать вот то, о чем мы сейчас будем рассказывать, член Союза художников России, доцент Сергей Сергеевич Андрейко.
Добрый день.
Вот, который тоже в этой студии уже однажды бывал, но это было достаточно давно, поэтому рад вас снова здесь видеть. Алексей Андреевич, как называется ваша обновленная экспозиция?
Наша обновленная экспозиция называется «У истоков Амурской земли».
Ну, сразу давайте расскажем, где она располагается в отделе «Окно в Азию». У вас же там целых два дома. И чему она посвящена?
Экспозиция располагается в здании 21А. Это наш основной, так скажем, дом, где вообще вся история рассказывается о Дальнем Востоке, о присоединении территории Дальнего Востока. И вот наша обновленная экспозиция, она как раз затрагивает момент, так скажем, предыстории присоединения Дальнего Востока. Как это все только начиналось в 17 веке, как туда пришли русские люди, казаки, служилые люди, стали строить поселения, остроги, и все это привело к военному конфликту с Китаем в 17 веке.
Ну, я немножко вас поправлю, с империей Цин, потому да, что Китай тоже находился в конфликте с этой империей даже в то же самое время.
Да, империя Цин, золотая, новая империя, Маньчжурская империя, можно так еще сказать.
Тогда ведь не было термина «Дальний Восток», вообще он возникнет лет через 200, наверное.
Да, если мы возьмем даже, допустим, ранние упоминания, Марко Поло пишет вообще «Тартария», потом Вицин подхватит этот термин, ну и многие-многие другие. То есть вот
европейские картографы.
Европейские, да, картографы. То есть Сибирь, конечно, и Дальний Восток, таких вообще терминов и понятий не было на тот момент.
Ну, а для русских людей это была все-таки Сибирь.
Это Сибирь, да, конечно. То есть, и если русские люди шли, осваивали территории, в первую очередь, это север, допустим, если мы возьмем Якутск, да, намного раньше появляется, чем Иркутск, который находится южнее, и климат у нас здесь, ну, скажем, поприятнее. Но вот была такая необходимость снабжать эти северные остроги, территории, богатые пушниной, снабжать хлебом. И люди стали, казачьи отряды, продвигаться все дальше на юг, и так достигает Приамурья. И вот первые это экспедиции Михаила Пояркова, потом экспедиции Ерофея Хабарова.
Которые прошли Амур практически полностью.
Да, они прошли полностью Амур, и были сделаны первые писания, когда было открыто, что эта территория, она заселенная, что там есть города. А самое главное, эти народы занимаются земледелием. Это, пожалуй, самое важное было. И помимо ясака можно было там получать хлеб, который очень важен был для северных территорий Сибири. И вот начинается экспансия на эти территории Приамурья в середине 17 века.
Важно отметить, что освоение Приамурья происходило непосредственно с территории, тогда еще она не подчинялась Иркутску, это было там частично Илимское, частично Енисейское воеводство, но с территории нашей современной Иркутской области, то есть не откуда-то, а именно из Усть-Кута. Хабаров, например, планировал свой поход. Ну и вот, поскольку у вас в центре экспозиции находится Албазин, давайте немного расскажем, что это за населенный пункт, где он находится сегодня, ну, скажем так, то, что от него осталось, и чем он так важен для вашей экспозиции и для русской истории.
Ну, Албазин впервые упоминается в 1651 год, это, значит, городок князя Албазы, то есть и поэтому населенный пункт получил такое название.
Какого народа?
Даурский князь. Ну, это все тоже, опять же, условно, поскольку тунгусы, которые там проживали, они очень часто имели кровное родство с теми же самыми даурами, то есть там такой вот котел, такой достаточно мощный этнического смешения, как тунгусских народов, так и монгольских народов, и вот в целом это считается, что один из даурских князей.
Дауры — это такие вот северные маньчжуры, как буряты северные монголы, хотя они все из них согласятся, да?
Да, да.
Ну, приблизительно, чтобы понимать.
И вот, то есть дауры — это не китайцы, это не этнические далеко не китайцы, но те, кто сейчас живет там в Китае, понятно, мы всех с вами называем, да, китайцы. Для нас они на одно примерно там лицо, хоть они и на внешний вид отличаются.
Ну, прошло то есть, более 300 лет, тогда, конечно, все было иначе.
И вот, значит, Ерофей Хабаров захватывает этот небольшой городок. Затем там был оставлен небольшой гарнизон, поскольку у Хабарова, в принципе, людей было немного, и где-то в каждом городе оставить по гарнизону он просто не мог физически. И вот этот город потом будет сожжен. Когда русские проникают...
Сожжен кем?
Будет сожжен маньчжурами. Маньчжурами, да. И когда русские приходят на Дальний Восток, для Китая это будет такой первый звоночек. Во-первых, до прихода русских эта территория была условно китайской, поскольку вся маньчжурская династия, они выходцы из Маньчжурии современной, да, то есть район Китая, и они считали эту территорию своей вотчиной, коренным ханьцам запрещалось селиться на этой территории. И, значит, когда приходят русские, они по факту приходят, как считали маньчжуры, в их вотчину, они начинают собирать исак с местных народов, китайцам это не понравилось, это приводит к военному конфликту. Но в то же время, допустим, многие князья местные, допустим, князь Гантимур, переходит в русское подданство. А многие были даже не обесачены китайцами. Ну, это на наш лад мы говорим обесачены, то есть исак – это пушной налог.
Обложены налогом.
Да, были не обложены налогом до прихода русских. И, в общем-то, это условно китайская территория, хотя сейчас в современной историографии китайской, конечно же, они считают эти территории своими до сих пор. Вот. Но на тот момент там такое наполовину безвластие.
Когда окончательно устанавливается Албазин как важный населенный пункт русского Дальнего Востока будущего?
Ну, здесь уже сыграет важную роль Никифор Черниговский, литвин. То есть литвин – это по национальности русский, но который после смутного времени многие территории России отошли, значит, к Речи Посполитой, и они принимают многие католическую веру. И вот таких людей называли, как правило, литвин, допустим, нередко. То есть он попадает в Россию в результате войны за Смоленск.
То есть в плен попадает?
Попадает, да, в плен. Он сначала находился на территории Урала, попытался оттуда даже сбежать, и его отправляют еще дальше в Сибирь. И здесь он был на современный манер вот таким, ну, командиром роты, пятидесятником, то есть это такой младший офицерский состав. И вот, значит, он по свидетельствам летописцев поднимает восстание. Поднимает восстание против, значит, воеводы Обухова.
Где это происходит?
Это как раз происходит на реке Илим. Очень много противоречивых сведений, в результате чего было поднято восстание. Но одно из самых популярных, это связано с тем, что воевода очень часто насильничал над девками. И, значит, вот этот произвол, он в какой-то момент надоел казакам, и он был убит. Казаки, естественно, стали государственными преступниками. Они избегают на Амур, на Дальний Восток, и восстанавливает Албазинский острог.
Ну вот давайте на этом мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим наш рассказ об обновленной экспозиции у истоков Амурской земли отдела Иркутского областного краеведческого музея «Кнул Азию».
в выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Музейная студия» работает выставка «Свет Вифлеемской звезды». Рождество Христово – это удивительное время, когда сердца наполняются ожиданием чуда. Вот уже сотни лет существует прекрасная традиция ставить в доме вертеп с рождественскими персонажами, действующими лицами известного евангельского сюжета, образами младенца Христа, Богородицы, Иосифа, ангелов, пастухов. На выставке представлены авторские и традиционные куклы, выполненные по мотивам рождественского сюжета мастерами и художниками из Иркутска и Иркутской области. Посетители смогут познакомиться с сюжетами вертепов, разными персонажами традиционных рождественских композиций, которые обязательно затронут сердца и вызовут самые теплые чувства. Попасть на выставку по Пушкинской карте можно, купив билет на постоянную экспозицию отдела «Музейная студия», которая расположена по адресу улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок 20-03-68. 20-03-68.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и у нас в гостях сегодня заведующий сектором отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Алексей Андреевич Матвеев рассказывает о обновленной экспозиции у истоков Амурской земли в отделе «Окно в Азию». Давайте немножко приоткроем секрет, почему мы, собственно, вот под Новый год взялись о ней рассказывать. Она же не просто открывается. Вы 20 числа, 20 декабря, 3 часа проводите там первую, насколько я понимаю, бесплатную кураторскую экскурсию.
Да, совершенно верно. То есть мы всех приглашаем на нашу первую экскурсию. Она бесплатна, совершенно верно. То есть в 15:00 начинается. Может прийти любой желающий посетить. И будет, в общем-то, это начало вообще работы всей экспозиции. То есть она будет у нас достаточно долго стоять и работать. Значит, будем проводить также тематические занятия для школьников, поскольку в рамках школьной программы мы также изучаем освоение Дальнего Востока.
Алексей Андреевич, ну вот в этой связи мы сейчас кратко подошли к содержанию вашей экспозиции, но давайте сейчас остановимся, потому что иначе тогда люди на экскурсию-то не придут. Давайте немного для них интригу оставим и расскажем о том, как она, собственно, возникала. Ну, во-первых, как вам пришла в голову эта идея? Про школьную программу вы уже сказали. И как вы ее планировали, реализовывали?
Ну, здесь к этому работы, поскольку если кто-то бывал в нашем отделе и были на экскурсии, все знают, что наш отдел, он рассказывает о присоединении Дальнего Востока. И наша экспозиция, она начинается с зала генерал-губернаторов, где представлена в том числе вот восковая фигура Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И когда ты рассказываешь о событиях XIX века, о том, как эта территория была присоединена к России, у людей возникает вопрос, а почему вообще она была спорной? И вот эти моменты приходилось иногда объяснять, что говорится, на пальцах.
Там ведь важный такой был момент во время первого амурского сплава. Албазин был, вернее, его развалина едва ли не первой точкой.
Да, которая была восстановлена.
Где Муравьев высадился официально, провел там молебен, то есть он прилагал 200 лет спустя огромное значение, огромную,
да,
важность.
Это символизм был очень важный для этой экспедиции. И, в общем-то, вот мы знаем, вот китайцы считают, там, Сибирь, Дальний Восток, Побайкал, их эта территория. Но забегая, даже на их картах Байкал не является их территорией, то есть она не входит в эту территорию.
Ее еще о старинных картах, конечно.
Да, о старинных, конечно. Но последний момент конфликта, это 1968 год, когда вспоминали в Китае о значит, этих территориях. Ну, даже в наше время, допустим, если мы возьмем городок, аэродром, для китайцев это городок, для нас это мегаполис, который находится как раз вот на границе с Россией. Там у них есть, допустим, исторический музей подписания Ягунского договора, который, скорее всего, если вы приедете, вас, скорее всего, даже не пустят, поскольку этот музей посвящен именно подписанием Ягунского договора и присоединением России и Дальнего Востока. Вот, и там представлены карты, и многие политические руководства Китая, это у них как обязанность посетить этот музей. И в Китае очень хорошо знают историю присоединения Дальнего Востока России и вот этих спорных территориях.
Ну, хорошо бы знать это теперь и нам. Алексей Андреевич, как вы планировали экспозицию? На чем вы основывались?
В первую очередь, как и любая экспозиция, выставка на экспонатах и на материалах. И у нас в фондах хранится, хоть и небольшая, но очень важная коллекция. Это коллекция с мест раскопок Албазинского острога 1992 года. В раскопках участвовал наш сотрудник на тот момент, Ольга Александровна Чернявская. Она, в общем-то, сама занималась там раскопками от музея и привезла небольшое количество предметов. Это предметы ядра артиллерийские, как пушечные, так и от пищалей. Это предметы хозяйственной деятельности, предметы хозяйственного назначения. Это, значит, рыболовные снасти, предметы от рыболовных снастей. И, в общем-то, наши фонды имеют богатую коллекцию китайского оружия. Но здесь нужно говориться, что предметы, которые у нас там будут выставлены, они начало 18 века есть, есть 19 века, но холодное китайское оружие от династии Цин, оно с 17 века не менялось практически. То есть там были самые незначительные. Такой достаточно интересный туго 17 века, которую нашли как раз в районе бассейна реки Витим. Это, значит, большой водораздел. И казаки шли по, на Дальний Восток, в том числе, вот, и тоже, на мой взгляд, очень интересный и важный экспонат.
То есть не через Селенгу, а через Лену?
Нет, нет, не через Селенгу, то есть это Лена, притоки реки Витим, потом река Зея. Ну, один из кусочков приходилось перетаскивать кабли, струги, либо с нуля.
Поговорим немного о выставке.
Да, конечно.
Вам пришла в голову идея, или не только, просить Сергея Сергеевича, и как вы с ним работали?
Ну, с Сергеем Сергеевичем мы уже работали до этого на других выставках музейных, и хотим вложить в эту выставку такую, ну, так скажем, душу художника, который подходит к своей работе. И я думаю, наверное, Сергей Сергеевич сам более подробно расскажет. То есть мы ему дали, как говорится, задание, сказали, что мы хотим видеть, обговорили все моменты. И вот Сергей Сергеевич сейчас, наверное, более подробно сам расскажет.
Вынуть художнику душу и вложить ее в выставку. Такая была задача. Я художник, я занимаюсь какими-то образными вещами. Вот. И наполнение выставки содержанием – это моя сфера. Главное, на чем мне хотелось заострить внимание зрителя – это образ самого острога. Мы создали там диораму. Диорама – это панорама с некоторыми выступающими на зрителя частями. Вот, для тех, кто, может быть, не знает. Я хотел сказать, что придут школьники, и для них надо сказать, что слово «диорама», вот, что это такое. Вот, но если никто не знает, хорошо, что мы об этом сказали для всех. Также моя задача – это цветовое наполнение всего пространства. То есть, поскольку тема у нас покорение, тема героическая, тема преодоления и цветовая гамма. Стальная, серебристая, голубая. Изображение неба над острогом в этих цветах. И эти же цвета перекликаются в интерьере. Две задачи передо мной стояли. Чисто техническая. Какими материалами, как это сделать, каким цветом наполнить экспозицию. И поскольку я художник, у которого есть свои тексты, которые мне хочется донести, то есть я наполнял эту экспозицию еще и каким-то своим смыслом, своим содержанием.
Вот об этом мы сейчас, после анонса других музейных мероприятий, поговорим с художником выставки новой экспозиции «Отдел окно в Азию» Сергеем Сергеевичем Андрейко. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
23 декабря в 16 часов музей Валентина Григорьевича Распутина приглашает на моноспектакль «Кто знает? Пушкин» в исполнении актера Иркутского академического драматического театра имени Николая Павловича Хлопкова Андрея Винокурова. Моя авторская работа – это воспоминания о бабушке и о деревне, делится мыслями Андрей Винокуров. Я хочу показать, что такое память на уровне нашего ощущения. Каким-то образом и Александр Сергеевич Пушкин вписался в это повествование. Этот моноспектакль – импровизация, в нем нет заданного текста. Каждый его показ не похож на остальные. Продолжительность спектакля – 1 час 45 минут. Посещение доступно по пушкинской карте. Адрес отдела: музей Валентина Григорьевича Распутина, улица Свердлова, 20, телефон для справок 25-98-25.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и говорим о обновленной экспозиции отдела «Окно в Азию». В цокольном этаже открывается, вот 20 числа будет первая бесплатная кураторская экскурсия. Алексей Андреевич Матвеев, заведующий сектором, уже пригласил на нее вас, всех, уважаемые радиослушатели, я тоже присоединяюсь к приглашениям, а мы беседуем с художником выставки Сергеем Сергеевичем Андрейко, членом Союза художников России. Расскажите немного подробнее про макет Острога, как он создавался, ну и как вы его как художник уже вписывали.
Мне бы хотелось начать с материалов, которыми я пользовался для создания этого произведения, этого макета. То есть принципиально для меня было использовать материалы традиционные, около 10 квадратных метров росписи в материале темпера на холсте. То есть это то, как работали художники 20 лет назад в музейном пространстве, на самом деле и 100 лет назад художники работали в этих же материалах. Вот, то есть это моя некая принципиальная такая позиция. Я очень люблю, во-первых, классику, очень люблю старинные технологии. То есть сейчас большую часть своей творческой жизни я провожу в эмалевой мастерской, занимаюсь эмалью.
Там же в «Окне в Азию», да, можно, да, к вам подойти, мы об этом сейчас в конце разговора обязательно упомянем.
Я просто о том, что те материалы, которыми я пользуюсь, они очень-очень-очень традиционные. И в данном случае вот в век компьютерных технологий, это когда очень много у нас есть возможностей там и современных технических там и так далее, мне кажется, очень важно сохранять и собственную традицию, поскольку эта выставка и это место, этот отдел, он именно о глубокой истории. Именно поэтому мне хотелось привнести классику как художнику в это пространство. И материалы другие, которые использовались, это натуральное дерево, это то, что максимально хорошо сочетается с представленными экспонатами, ну, которые, собственно, в материале: дерево, сталь, кожа, мех там и так далее. То есть естественные, натуральные, честные материалы. И также мне хотелось рассказать, вот я сюда пришел с одной забавной историей из создания этой работы. Все про все делать, к сожалению, в жизни я не умею. И когда мне понадобилось сделать, собственно, макет Острога из дерева, я пригласил на помощь замечательного иркутского художника, который работает с деревом, Павла Сурикова, для того, чтобы он мне помог с деревом поработать. И в процессе общения, в процессе работы выяснилось, что он является потомком казака из Албазина, который, собственно, там держали оборону против вот этих вот китайских войск. И после того, как он выжил и создал семью, его род, он постепенно переместился, ну, на место жительства. Сейчас, собственно, один из потомков этих казаков участвовал в создании диорамы Албазинского острога. То есть получилось совершенно случайно. Вот. Ну, наверное, ничего случайного в жизни не бывает.
Сергей Сергеевич, вот что для себя нового вы узнали и такого важного в процессе создания этой экспозиции, что как-то изменило?
Вот одновременно с работой над этой экспозицией читал и источники исторические, и по истории пришлось обновить многие знания свои. И даже по каждому из предметов, то есть там выставка, она относительно небольшая, но очень звучная, очень яркие предметы выставлены. То есть меня, конечно, очень трогает возможность соприкосновения именно с такой древностью, как кольчуга 17 века, например, русская кольчуга. Но меня очень поразило один из экспонатов из китайского оружия, это вот шестизарядный карабин. А на самом деле то, как я себе представлял оружие того времени, совсем оно не такое. То есть у нас в нашей культуре были пищали, то есть это длинноствольное оружие, довольно тяжелое.
Маленькие пушки практически.
Да. Там очень такое короткоствольное и шестизарядное. То есть совсем другая культура, совсем по-другому люди мыслят и совсем другие технические решения какие-то предлагают. То есть это вот для меня все равно, что параллельная реальность. И вот посмотреть на это, прикоснуться к этому, сопоставить вот эти культуры, вот я считаю, и в выставке у нас получилось, это будет здорово и интересно для любого посетителя.
Большое спасибо. Я напомню, что Сергей Сергеевич Андрейко, член Союза художников России, он присутствует в отделе «Окно Азии» и на постоянной основе. Его эмалевая мастерская регулярно проводит мастер-классы, другие занятия к датам и не к датам, живопись ювелирными красками, все правильно?
Да, буду рад видеть всех, кто захочет прийти. Вход в мастерскую у меня бесплатный, можно прийти с улицы посмотреть, ребенка завести, это тоже очень интересно. Вот, либо сделать что-то своими, вот, то есть там уже другая программа. Вот, но обо всем можно договориться, приходите, там небольшая выставка, можно познакомиться и с моим творчеством, и с эмалью, и как раз с теми древними красками, о которых я говорю, то есть я все показываю, рассказываю.
Вы в новогодних каникул работаете?
Да. Да, это мое самое рабочее время новогоднее, конечно.
Ну, так что можно планировать. Я адресую свой последний вопрос Алексею Андреевичу Матвееву, куратору выставки, заведующим сектором «Окно в Азию». Вы из этой выставки какой выносите новый опыт? Что для вас было наиболее любопытным? На что вы будете обращать внимание теперь посетителей?
На мой взгляд, это такой опыт, когда есть история, есть вот экспозиция, а ее надо преобразить, да, переделать, доделать, так скажем.
Потому что цокольный этаж и так неплохо выглядел, надо сказать.
Он неплохо выглядел, но это были разные совершенно истории. Одна история освоения, научное освоение Сибири, другая история – это присоединение территории Дальнего Востока. И вот когда ты, так скажем, делаешь начало истории, это такой, можно сказать, опыт, да, то есть ты не придумаешь выставку с начала и до конца, ты ее доделываешь. И по мере вот этих работ возникают сразу же новые идеи, что можно как продолжить реэкспозицию и середины 19 века, когда мы столкнулись вот как раз с Суриковым и узнали его историю, было очень интересно, что есть вот, оказывается, люди, которые знают свою родословную до нашего времени, да, 17 века. То есть он показывал даже свои материалы, и это тоже, можно сказать, целая выставка, то есть вот история семьи, да, то есть такая повседневная история. Вдобавок ко всему, площадь небольшая, но мы делали ее на протяжении, наверное, 2,5 месяцев. И действительно, о том, что сейчас Сергей Сергеевич говорил, я в самом начале сказал, что художник вложил душу, да, то есть в наше время мы в музей приходим и сталкиваемся с планшетами, с диорамами, которые напечатаны, да, то есть на ПВХ, на пленке,
с проекциями,
да.
Глагорамами.
А здесь именно я сам наблюдал, как художник на протяжении многих-многих дней приходил и вот создавал, можно сказать, целую картину, то есть, и это прямо действительно цепляет, вот, что это как живое, как настоящее, то есть такой образ создан. И вот, на мой взгляд, удалось вот как-то это все воплотить, что задумывалось. Пусть, хоть это и не совсем большая, да, по площади выставка, но труд там был большой очень. Много времени было затрачено на создание этой экспозиции.
Я напоминаю, что кураторская экскурсия, бесплатная кураторская экскурсия по обновленной экспозиции у истоков Амурской земли состоится уже 20 декабря в 15:00 в отделе «Окно в Азию». Алексей Андреевич, назовите ваш адрес.
Улица 3 июля, дом 21А.
Ну и, возможно, телефон все-таки кому-то захочется уточнить.
259-821.
Я тоже присоединяюсь к Алексею Андреевичу, к Сергею Сергеевичу. Приглашаю вас посетить обновленную экспозицию отдела «Окно в Азию» у истоков Амурской земли. Большое спасибо сегодня нашим гостям, что они нас просветили.
Вам спасибо, что пригласили и дали такую возможность.
Спасибо большое, приходите обязательно.
А я, ученый секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая очередной выпуск передачи «Краеведческие записки», призываю вас всегда при желании прояснить какие-то вопросы по текущей музейной работе, работе, в рабочее время звонить по телефону 33-62-30, заходите чаще на наш музейный сайт iokm.ru и смотрите, следите за обновлениями наших страниц в социальных сетях. Предновогодние и первые дни Нового года вас ждет много интересного. До новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.